Беседы с Брэнсом.
Сегодня наша беседа будет посвящена французским соотечественникам, а также русофобии во Франции и во всем мире. С нами Дмитрий Борисович Докошко, который родился и вырос во Франции, в Париже. Учился во французской школе и лицее, окончил филологический факультет Сорбонны и Институт политических наук. В 70-х годах прошлого века он преподавал французский язык в Московском университете. Более 33 лет работал в агентстве «Франс Пресс». Журналистом был с обкором агентства в Пакистане, Югославии и Ливане, а также в других странах. Наряду с журналистикой Дмитрий является соучредителем Союза русофонов Франции. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о себе. Вы родились в Париже. Как проходило ваше детство и юность?
Как у многих, на самом деле, детей из русской эмиграции, которые сохранили привязанность и к русскому языку, и к культуре, и к семьям. Конечно, когда я родился после войны. Так что уже надежды на возвращение, в общем-то, почти не было. Хотя некоторые русские из эмиграции вернулись после войны, после 47-го года. Но они часто были обмануты на самом деле. Так что, в общем-то, это было большое разочарование. Но я был в семье, и общение был в русской среде. Можно сказать, в такой виртуальной России жил. Когда выходил на улицу, ходил в школу по-французски, во французском мире. Так что можно сказать, что мы действительно, ну, такие, как я, в общем-то, двойные такие, двуликие. И французы, и русские. В общем-то, французы с французами, русские с русскими. То есть мы действительно и то на вопрос, а вы больше себя чувствуете таким-то или таким-то, нельзя ответить, потому что мы действительно и то, и потому что даже для нас, наверное, значение быть русским не совсем то же самое, что для человека, который жил в Советском Союзе в детстве и в юности. Мы жили в определенной России, которая уже на самом деле не существовала и существовала только у нас. Ну, все-таки за рубежом, потому что мы общались, конечно, между русскими в разных странах. В том числе у нас были даже организации, ведь русской эмиграции, где сохранились и русский язык, и православие, и многие ссылки, в общем, довольно важные, и образование. Они существовали, и притом они существовали в разных странах. Например, я был в организации «Витязей». «Витязи» были тоже и в Бельгии, и в Аргентине, и в Австралии. И во Франции. Но были другие организации, которые были тоже и в Соединенных Штатах, и в разных других странах, в том числе и даже Южной Америки, и в Германии иногда. Хотя тогда, конечно, было меньше русских в Германии, чем было после перестройки. Ну вот что я могу сказать. В общем, образование мое университетское, конечно, французское, то есть образ мышления в области знания и в области рационального мышления, особенно с французами, трудно от этого, естественно, не быть под этим влиянием, потому что это именно и нация, и традиции культурные, именно очень всегда рациональные. Так что это у меня образование, можно сказать, и многие понятия, образы реагирования, безусловно, французские. Зато все, что касается более эмоционального мира, более душевного, пожалуй, более русское. Вот что можно сказать и может отличить.
Это очень интересно. А вот расскажите, пожалуйста, после перестройки достаточно большой приток был русских и во Францию, и в другие страны. И вы очень тесно связаны с русской общиной. Вы возглавляли Координационный совет Организации российских соотечественников вас по Франции с 11 по 15 год. Вы, наверное, основатель этого Координационного совета. Как сильно русская община отличается от той, в которой вы выросли?
Что касается Координационного совета, у нас во Франции немножко отличается иногда от других стран, потому что этот Координационный совет создали мы, то есть несколько из нас. Некоторые, которые занимались больше преподаванием, другие журнализмом, другие общественными организациями и так далее. Мы сперва начали с того, что мы хотели собрать людей, которые русскоговорящие, которые говорят по-русски, ну просто потому, что у нас все-таки было немало после перестройки именно людей из Молдавии, с Украины, из Прибалтики, в том числе, к сожалению, немало девушек, которые из Прибалтики или с Украины приезжали заниматься проституцией. И они подходили к нам, к ассоциациям именно русскоязычным, и высказывались в том, что хотели сохранить русский язык и общение по-русски, несмотря на то, что они больше себя не считали соотечественницами или соотечественниками. Так что надо было ответить на этот вопрос. И тут мы зеркальное представление сделали от франкофонии. Франция, как вы знаете, опирается на свой язык, и благодаря именно в том числе африканцев, великого писателя Леопольда Д'Арсенгор, Де Голль убедился, что те, которые говорят по-французски в других странах, будь это колониальное наследство, будь это потому, что люди, которые в Луизиане и в Квебеке, ну вообще в Северной Америке франкоговорящие, они уже не французы, а они просто франкоязычные или американцы, или канадцы, или африканцы, или еще другое. Так что тут они создали франкофонию, что для Франции, наверное, было очень важно. Я подумал, что для России сохранить именно русский язык и какое-то общение между людьми, говорящими по-русски, имея это в своем и образовании, и наследии, и, в общем-то, возможности общения между собой, это было бы не глупо. И, наверное, было бы полезно для России. Ну, это не совсем сработало, как с франкофонией, я сказал бы. Но, во всяком случае, на первом этапе мы так хотели. Оказалось, что у русских был другой проект, именно проект соотечественников. Поэтому мы перешли на эту программу соотечественников в очень широком смысле, я должен сказать, потому что именно те люди, которых собрали под идеей русофонии, опять-таки, идея русофонии не против России, потому что теперь есть ведь и тоже русскоговорящие, которые русофобы. Но у нас, конечно, было не так. И не так все еще так же. То есть, по-моему, поэтому было бы важно, чтобы Россия занималась бы этой идеей русофонии. Ну, в общем, был другой выбор. И мы пошли по линии соотечественников для того, чтобы можно было сотрудничать с разными институтами и регионами России. Мы создали первый форум русских во Франции, так мы называемся. И из этого форума избрали меня тогда первым председателем координационного совета, который потом был признан МИДом российским, как координационный совет во Франции. Ну, после 5 лет я счел, что надо передать другим, более молодым людям, и, в общем-то, передал. Больше не был кандидатом и поддержал кандидатуру одного из кандидатов. В нашем координационном совете вначале, из-за того, что я все объяснил тут, конечно, были русские всех волн. Ну, мы так ведь выражаемся обычно о разных эмиграциях российских или русскоязычных, или русских. Первая волна – это считалось мы, то есть потомки белой эмиграции, хотя во Франции она не очень белая, то есть она не только белая. Она, конечно, белая, но, скажем, что в Бельгии, например, она гораздо более белая, потому что там больше военных и казаков. Тогда как во Франции были иммигранты разных направлений, разных тенденций, даже разных религий, разных этносов Русской империи, что довольно важно. То есть, ну, например, в нашей первой волне иммиграции были, конечно, разные нюансы белого движения, который был не обязательно монархистским, между прочим. Как вы знаете, Врангель, который был монархистом, в программе белого движения не написал, что это будет восстановление монархии. Так что были эсеры, левые, правые, были социал-демократы. Мартов, например, был в эмиграции во Франции. Были даже анархисты. Вот Махно умер во Франции, он работал на заводах Рено. То же самое был и Седов, сын Троцкого, которого убили во Франции. Были, конечно, разные писатели, философы, Булгаков, Ильин, были люди, которые жили вот именно во Франции и которые не всегда были согласны с другими течениями в идейными в эмиграции. То есть это была довольно богатая интеллектуальная жизнь. Была печать, был очень хороший журнал, который назывался «Иллюстрированная Россия». Почти до войны он существовал. И много интеллектуалов, пароход философов, знаете, который был отправлен Лениным уже в 20-х годах, он был именно в основном, люди остановились во Франции. Некоторые поехали дальше, или поехали в Германию, в Чехию, или в Соединенные Штаты. Но, в общем-то, они все-таки многие остались во Франции. Так что это не разнообразная эмиграция. Из этой волны в нашем координационном совете, в первом координационном совете, на самом деле много из наших именно этой первой волны было. В том числе были князья Трубецкие, Шаховской, Андроников такой, он был, он врач и теперь священник. Его отец был переводчиком Деголя. Ну, вот такие люди, в общем. Плюс, конечно, вторая волна была немножко представлена. Вторая волна – это русские, которые уже из Советского Союза, в общем-то, оказались во Франции из-за войны. Будь это потому, что их взяли в плен немцы, потому что их привезли сюда строить стену на Атлантике, или потому что это были люди, даже иногда власовцы, которые перешли в немецкие войска, но которые, как только они имели возможность здесь, во Франции, встретиться с движением сопротивления, дезертировали и переходили на сторону сопротивления, где они, между прочим, очень были полезны, потому что они научили многих членов сопротивления воевать. Ну, потом третья волна. Третья волна – это то, что было уже при Брежневе, в общем. Многие из них – диссиденты. Ну, сказал бы, многие. Я это немножко быстро говорю, многие. Потому что, на самом деле, не самые многие были диссидентами и интеллектуалами. Но они сыграли большую роль. Это в том числе Максимов, это в том числе июль 41-й Некрасов. Это Галич, конечно, это Тарковский. Вот это вся вот эта волна эмиграции, которая была третья уже. Та, которая была главным редактором «Русской мысли» Ирина Кривова. У нее теперь школа с дочкой, она делает самую лучшую школу в Париже, русскоязычную. То есть третья волна, которой было, ну, и то, и сё, скажем так. Там можно было отличить вот этих интеллигентов из диссиденции. Вторая была еврейская, в кавычках, эмиграция, которая в Вене, знаете, меняла платформу, чтобы не ехать в Израиль, и приезжала или в Италию, или во Францию. И третья категория, которая была, ну, уже менее желательна, скажем так, ну, это то, что называлось в Советском Союзе фарцовщики и джинсовые интеллигенции. Люди, которые, к сожалению, по своему поведению очень отрезали общение между первыми двумя волнами и третьей волной, потому что именно, ну, вели себя как самое худшее, что у них было в Советском Союзе, так скажем. Ну, а четвертая волна после перестройки, то есть люди, которые очутились без работы, без ничего, в общем, и которые приехали сюда и устроились более-менее. Некоторые хорошо, некоторые неплохо, некоторые плохо и живут на пособиях. Ну, скажем так, что этот координационный совет вначале, значит, был представителем всех волн. Ну, с годами, конечно, в основном теперь в нем присутствует больше всего четвертая волна, то есть та, которая, в общем-то, родилась и жила в Советском Союзе и уехала из-за 90-х годов. Ну, плюс те, которые приезжают сейчас, тут надо иметь в виду, что иногда люди меняются, то есть они уезжают часто обижены или потому что проблемы у них возникли в России, часто они уезжают довольно ярыми русофобами. Но когда уже немножко здесь пожили, посмотрели, как-то равновесие в точках зрения происходит, и немножко по-другому относятся, и некоторые даже становятся просто патриотами российскими. Ну, подумайте просто о примере Солженицына или Зиновьева. Это третья волна, это диссиденты 70-х годов, но это все же люди, которые все-таки уезжали очень антисоветские, но поняли, какую разницу надо делать и до какой степени иногда антисоветизм скрывал довольно сильную на самом деле потенциальную русофобию. Ну, которая теперь, конечно, очевидна, потому что уже Советского Союза нет. Так что скрывать русофобию под антисоветизмом или антикоммунизмом уже нельзя. Ну, они иногда это делают, но, в общем, это уже неправдоподобно. Так что теперь новая проблема – русофобия.
Да, вот ваш проект прекрасный «Стоп русофобия» на сайте stoprusofobi.info. Вот вы рассказываете о нарушении гражданских прав в Евросоюзе, и вы боретесь с ксенофобией и этнической дискриминацией. Расскажите, пожалуйста, почему сейчас такой, мы видим, виток мировой русофобии? Вот как к этому относятся французы?
Ну, французы, они разные, во-первых, и, конечно, по-разному. В общем-то, мы создали этот стоп русофобии, потому что, на самом деле, Франция одна из европейских стран, где русофобия самая слабая, слава богу. Во всяком случае, была до сих пор. И, безусловно, она и в основном разыграна СМИ, разными печати, разными формами печати. Скажем так, городской, обеспеченной полуинтеллигенцией или просто обывателями, опять-таки, крупных городов, потому что это входит теперь в определенную политкорректность. И, в общем-то, нельзя другого говорить, а то вы сейчас же считаетесь агентом Путина. И это не сейчас только, то есть это не только с операцией на Украине, а это было уже несколько лет, уже началось. И было все сильнее и сильнее. То есть мы это почувствовали, я сказал бы, примерно в 2016 году и в 2017 году создали «Стоп русофобия», направление которой не защита России и даже русских, а защита на самом деле Франции и интересов Франции. То есть генерал де Голль говорил, что когда отношения между Россией и Францией хорошие, то это хорошо для Франции. К сожалению, теперь Франция попала, как вы знаете, совсем под чужие интересы, и поэтому она ведет политику, которая не своя. И в том числе она ведет политику такую на уровне политиков именно, и печати, и олигархов, которая антирусская, которая была поддержка, в общем-то, киевского режима, который отказывался от применения Минских договоров, несмотря на то, что Франция была с Германией и с Россией одним из свидетелей, в общем, судей этих договоров, но, к сожалению, так как американцы были против, то французы ничего не сделали, и немцы тоже. Так что с тех пор, конечно, развивалась довольно сильно эта русофобия, которая находила основу на исторических факторах, и в том числе еще даже, можно сказать, отсылаться на наполеоновские войны, на другие войны, которые были еще при Людовике XIV и XV, потому что вместе с Турцией воевали иногда французы, и еще дальше до Карла Великого, потому что при Карле Великом именно была, ну, как бы конкуренция между Византией и Западной империи, германской на самом деле, которая хотела на Западе взять наследство Рима, тогда как это наследство было в руках, конечно, Константинополя. Так что, видите, это основы, к сожалению, этой русофобии довольно старые, и они позволили построить определенное количество предрассудков, взятости, шаблонов, которые были все разработаны, естественно, в том числе фальшивым завещанием Петра Великого, который был на самом деле сфабрикован черным кабинетом венграм и полякам при Людовике XV здесь, во Франции, и узнали только через век, что это была фальшивка. Это завещание Петра Великого, которое на полторы страницы объясняет, что Россия возьмет всю Европу. Затем, ну, это завещание им пользовались и Наполеон для того, чтобы оправдать нападение на Россию, и Гитлер, и Брежинский, то есть американский советник президентов Америки, Збигнев Брежинский, геополитик. Его надо, конечно, прочитать, чтобы понять то, что происходит сегодня. Ну и вот, значит, мы, стоп русофобия, для нас это, во-первых, реинформация, то есть, чтобы понимали люди, что на самом деле, откуда ноги растут, в общем. И, во-вторых, для того, чтобы принципы демократические Евросоюза именно и Франции, во всяком случае, и правила гражданского общества о свободе информации, о надежной информации, для которой в основных правах гражданина, именно гражданина, должны быть соблюдены. Притом для общества свободного рынка, скажем так, для рыночного общества, как любят на это ссылаться наши все либералы и так далее, во французском смысле, в российском смысле, и в американском даже, то естественно, что вы не можете решать, где вы будете инвестировать, например, или какую экономическую политику вы можете провести, если у вас нету надежной информации. И то есть нарушение этих принципов это нарушение довольно важное для гражданского, свободного, демократического общества. И именно в эту сторону мы, Стоп Русофобия, и выступаем. Естественно, что дискриминация, как ее теперь практикуют с тех пор, как началась операция, военная операция на Украине, она еще хуже, естественно, нарушает все принципы свободных обществ. Это та же самая дискриминация, которая была, к сожалению, видна при нацизме против еврейского населения, конечно, но и цыганского, и славянского, ну и плюс людей, которые не нравились, или потому что у них какие-то достатки, инвалидность была, или генетические недостатки, или это самое дефекты так называемые, или потому что у них даже сексуальное поведение, что довольно странно, потому что, видите, сегодня именно во имя сексуального поведения и в том числе защиты этих ЛГБТ, которые везде как-то нам постоянно подставляют, на самом деле защищают и нацистов, которые их тоже сажали в лагеря вместе с евреями, с коммунистами и со славянами. Не забудьте, что все-таки первые крематории, печи в Аушвице, я говорю Аушвиц, потому что во Франции Аушвиц говорят, были на самом деле советские пленные. И потом туда, конечно, там сжигали еврейское население всей Европы. Ну вот, эта дискриминация вот куда ведет. Она уже становится эмоциональной чисто. Хотя можно иногда замечать, что среди русофобов, даже которые выражаются на телевидении, на радио и так далее, очень часто они начинают дрожать, когда говорят о русских, от ненависти и от, ну, просто иногда слюнька течет. А некоторые карикатурные русофобы, так же, как, я думаю, были антисемиты такие. То есть это становится опасно. Это становится опасно, но, опять-таки, Стоп Русофобия родилась не только из-за этого. Мы, конечно, теперь сталкиваемся и с проблемами дискриминации, в том числе в банковских правах. Иногда люди, которые живут уже на Западе 30 лет, 10 лет, им вдруг закрывают счета банковские, запрещают переводить деньги. Им на других нападают просто потому, что у них русское или имя, или фамилия. Русские рестораны были закрыты, несмотря на то, что хозяева иногда были украинцами. И книги начали выносить из библиотеки, из книжных магазинов. Но теперь они возвращаются, между прочим. Надо признаться, что во Франции, слава богу, полиция все-таки принимает жалобы против таких угроз, которые существуют, к сожалению. Как только вы высказываете мнение, которое не нравится, бандеровцам, которые живут или которые приехали сюда, то вы получаете угрозы по телефону и так далее, что убьют ваших детей, внуков там и так далее. Но полиция реагирует. Пока, во всяком случае. К сожалению, безусловно, печать очень односторонняя. Она просто военно настроена. Как вы знаете, СМИ российские были запрещены, «Арти», «Спутник» запрещены, несмотря на то, что в России вы можете смотреть «France 24», BBC, CNN, Deutsche Welle и так далее, но здесь нет.
Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу и до свидания.
Спасибо за встречу. Всего доброго.
беседы с Брэнсоном.